Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Александр Солженицын. Многоголосие на тему. К 90-летию со дня рождения писателя. Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Мне было лет 12, когда впервые довелось прочесть произведение Александра Солженицына. В то лето я гостила у деревенских родственников, где по крестьянской бережливости сохранялась старая за 63-й год подшивка роман-газеты. Все нормальные подростки проходят стадию читательского запоя. Одна тонкая журнальная тетрадка, отпечатанная на скверной бумаге, следовала за другой. Что это были за авторы, как назывались эти романы, уже забылось, за единственным исключением. Один день Ивана Денисовича поразил настолько, что встреченное там впервые слово «перемокся» с последней страницы навсегда вошло в мой лексикон. Когда кажется, что подхватила простуду, но когда, проснувшись утром, чувствую, все-таки не разболелась, говорю: «Ничего, кажется, перемоглась». Я начала с личных воспоминаний не потому, что мой опыт уникален, скорее, наоборот, он типичен. Для многих первая встреча с текстом Солженицына оказалась памятной, важной. Недаром спустя много лет об этом вспоминают с мельчайшими подробностями. Объективности ради, в скобках заметим, время повышенного интереса к писателю все-таки миновало, о чем также свидетельствует признание самых разных наших собеседников. Слово заместителю директора Института русского языка имени Виноградова Леониду Крысину, которого, об этом позже, с Солженицыным связывало личное знакомство.
Я читал «Машинопись». Это было летом 69-го года, и я помню свое состояние во время и после чтения «Архипелага». Вот такое, я как будто заболел просто физически. Это такая тяжелая ноша была. Может быть, это как-то современным читателям иначе воспринимается. А тогда это была просто сокрушительная какая-то вещь.
Вы хотите сказать, что, как и многие люди вашего поколения, тогда вы многого не знали, о чем говорил Архипелаг?
Конечно, конечно. Очень многие факты, истории, сама атмосфера, которая описана в «Архипелаге», конечно, многого мы не знали. Хотя там у меня отец, допустим, был в ссылке, деда убили, братьев отца расстреляли, хотя они были рабочими. Обвинили в вредительстве и так далее. То есть я примерно знал, что репрессии были, конечно, но такой масштаб, такие зверства, такое количество людей пострадавших, конечно, это из «Архипелага» впервые, по-видимому, мне стало известно.
Многие могут так сказать, что знали о судьбах отдельных людей, особенно если это близкие, но не понимали, как отлажена была эта система.
Ну, это великое, конечно, произведение. С какой-то точки зрения, я считаю, что это просто главное. Вот если иметь в виду художественно-документальный жанр, по-моему, так Александр Саевич сам и называл «Архипелаг», в его творчестве это главное просто произведение. Это просто такая атомная бомба была для советской власти.
Леонид Петрович, вы сказали, что ваше первое знакомство с «Архипелагом» было своего рода шоком. А менялось ли ваше отношение к этому писателю, вот как к писателю именно, с годами?
Вы знаете, я и дальше выполнял роль одного из первочитателей. Например, когда еще не было известно ничего про «Красное колесо», но уже был написан один из узлов «Красного колеса», август 14-го. Вот август 14-го я тоже читал «Машинописи», там пометки были рукой Александра Саевича. И мне это тоже очень понравилось. Ну, это другие совершенно оценки, чем «Архипелага». Соответствующая какая-то переписка у нас была, какие-то писал ему свои впечатления.
Разве «Колесо» было уже здесь написано, в Советском Союзе?
Нет.
Или это он вам присылал?
Нет, август 14-го был написан здесь. Это, видимо, самое начало 70-х годов. Его выслали в 74-м, а это в самом начале 70-х годов. А «Красного колеса» целиком я не прочел и не знаю, буду ли читать, потому что махина такая, времени нет.
Но я все-таки хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос. С годами ваша оценка его как писателя менялась или осталась прежней?
Оценка его как писателя, как автора художественных произведений у меня не изменилась. К публицистике его разные у меня отношения. К каким-то публицистическим вещам я отношусь тоже с пиететом, а к каким-то считаю, что он, может быть, вот несколько опоздал со своей критикой, когда он вернулся сюда, в Россию, и когда он очень горячо обличал вот то, что здесь творится. Может, я не прав. Мне казалось, он как-то это вдогонку делает. Уже многим это ясно. И от него ждали чего-то такого, что соответствует роли там провозвестника, пророка, человек, который видит дальше, чем обычные люди. А в этом, по-моему, не было.
А теперь вопрос Гелию Земцову, историку, литератору и автору выставочных проектов, посвященных сопоставлению старинных и современных фотоснимков Москвы. Многоголосие и многолюдность этих экспозиций сродни многим вещам Солженицына. Помните ли вы, когда вы в первый раз прочитали Солженицына, и что это было?
Помню, я его прочитал в рукописи. Это был один день Ивана Денисовича. И я его получил от сына известного литератора нашего, Ефима Дорожа. Мы с ним школьный приятель до сих пор, кстати сказать, приятельство. Читаю по ночам. За одну ночь нужно было прочесть и вернуть. Кстати сказать, она вначале называлась не так, не «Один день Ивана Денисовича». Она называлась «Один день одного зэка». Ну, а уж Твардовский потом вот под таким названием пустил его в «Новом мире». Так что я его хорошо помню. Это произвело сильнейшее впечатление. Но потом были же его рассказы, они были опубликованы, «Матрёнин двор». Были несколько рассказов, прекраснейших рассказов. Мне ранний Солженицын нравится гораздо больше, чем поздний.
А в рукописи это значит еще до опубликования?
До опубликования, да. Через папу, работающего в редакции «Нового мира». Ефим Дорож, известный очень литератор был.
А когда последний раз вы читали что-нибудь у Солженицына?
Довольно давно. Я прочел «Архипелаг ГУЛАГ». Я его прочел довольно поздно. Потому что слушал вот с вашей помощью «Свобода» и «Голос Америки» в свое время. А прочел в книге довольно поздно.
И это в какие годы было?
Мне трудно сейчас припомнить.
70-е, 80-е,
90-е? Нет, я думаю, 80-е все-таки, да.
80-е. И после этого ничего не читали?
Нет, практически нет.
У жены Гелия Земцова, Галины Земцовой, которая является куратором коллекции фотографий фонда «Московское время», схожие предпочтения.
Это было тогда, когда только что было в стране опубликован Иван Денисович. И это, конечно, было потрясение. Я была много моложе, чем теперь. И, в общем-то, я не очень социально заостренный человек. От меня вот эта сфера жизни, эта трагедия лично отстояла очень далеко. Она не затронула моих близких. Но, тем не менее, я прочитала это с огромным интересом, даже и в литературном отношении.
А когда вы последний раз у него что бы то ни было читали?
Очень давно, потому что я просто последние годы очень занята. Я много не читаю из того, что я хотела бы. Кроме того, он выпускает такие огромные тома, я просто не могу позволить освоить их. А я люблю читать полностью книгу, которую я взяла читать. Ну, может быть, лет 15 тому назад последний раз я читала его.
А что это было?
Это был «Архипелаг ГУЛАГ».
С человеком иного поколения, фотокорреспондентом Юрием Феклистовым, мы встретились в Манеже на открытии выставки «Александр Солженицын и его время в фотографиях». Здесь несколько снимков, сделанных Феклистовым сначала в дни возвращения семьи Солженицыных из эмиграции, а затем незадолго до ухода писателя из жизни.
Фотографии вот здесь висят, это в 1994 году были сделаны, когда он возвратился во Владивосток. Здесь показана его встреча с жителями, с простыми. Он тогда 2 месяца путешествовал на поезде, проехал от Владивостока до Москвы. Везде с остановками был специальный вагон, его прицепляли к разным поездам. И он с остановками путешествовал. Я с ним проехал 10 дней от Владивостока до Хабаровска, а потом на последнем этапе подъехал в Ярославль и до Москвы. Вот здесь представлены 3 фотографии из этой серии. Вот здесь он на рынке изучает цены и беседует с простыми жителями. То есть он везде, где остановился, он приезжал в деревню и беседовал с простыми людьми, вел записки. Ну, людям было интересно пообщаться с писателем, и ему в большей степени было интересно узнать свою страну заново. Он же 20 лет практически отсутствовал. Мне интересно было просто увидеть его как живого человека. То есть он...
А вы его впервые тогда
увидели? Я тогда впервые увидел, да, потому что я о нем услышал в 1974 году, когда мне было 13 лет. Тогда газета «Правда» выходила, и по радио говорили о Чепенец, враг народа. И у отца я спрашивал, говорю, что это вот, ну, по всем каналам, хотя я был ребенком, я слышал эту фамилию. Я тогда не понимал, из-за чего его выслали. Ну, говорили, диссидент, пропаганда работала, вы сами знаете как. И мне было просто интересно встретиться с этим человеком, посмотреть, какой он на самом деле в жизни.
А вы запомнили, что вам отвечал ваш отец?
Отец был коммунистом, он отвечал, что вот враг народа. Ну, как телевидение он смотрел, прочитать тогда ничего нельзя было. Как винтик этой машины, он также отвечал ребенку. Я только потом прочитал, вот когда началась перестройка, вот «Матрёнин двор» прочитал. «Один день» Ивана Денисовича в «Новом мире».
А когда вы последний раз открывали какие-то книги Солженицына?
Вот тогда последний раз, первый последний раз открыл. Честно сказать, больше не читал.
На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. Александр Солженицын. Многоголосие на тему. К 90-летию со дня рождения писателя. Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Автор документальных фильмов об Александре Солженицыне Сергей Мирошниченко сообщает.
У меня две были картины. Я делал «Жизнь не по лжи» и «На последнем плесе». И сейчас делают, ну, можно это сказать, публикация, даже не картина, потому что мы взяли все материалы, которые у меня были, много материалов собрали, и сейчас мы к 11 часу готовим фильм «Слово». Это третья будет работа.
Мой вопрос не по поводу ваших фильмов, а по поводу ваших личных впечатлений. Помните ли вы, когда вы впервые прочитали что-либо Солженицына, и когда это было последний раз?
Я впервые прочитал, конечно, «Матрёнин двор» Ивана Денисовича.
А сколько вам тогда было лет?
16 или 17. Это где-то был класс 8. А вот один раз у нас был такой интересный случай. Мой замечательный педагог во ВГИКе дала мне на одну ночь «Архипелаг ГУЛАГ». Это было такое андроповское время, достаточно сложное. И мы пришли с моим товарищем, с оператором, понимали, что за ночь это не прочитать, и мы ее всю пересняли на фото. Всю постранично. У него там в ванной мы переснимали, и все, боялись, чтобы никто не зашел. И потом отпечатали. И у нас появилась такая книга «Архипелаг ГУЛАГ», она была больше метра почти вот так вот, высотой. Две страницы были на одном листе фотобумаги. И у меня эта книга до сих пор сохранилась. Очень смешно сейчас смотреть на это. И потом мы давали читать всем подряд. Не знаю, как нас за это не... Ну, не всем подряд, конечно, друзьям своим.
Вы сказали, что в достаточно нежном возрасте впервые к вам эти книги попали в руки. А каким образом?
Часть из этих работ, одна из них, кстати, была «Раковый корпус», была вообще на печатной машинке. Я читал «Раковый корпус» первый раз, это было отпечатано с ошибками даже некоторыми. Потом я сверял, у меня где-то листочки эти желтые сохранились. Могу сказать, что у нас круг был, я жил в Челябинске, но это была интеллигенция. И каким образом к ним попадали эти вещи, я не знаю. Мне кажется, что часть из этих вещей там были дети таких третьих секретарей обкома в этом кругу, были по идеологии там. Я думаю, что попадали к родителям, а дети брали у них и приносили нам почитать на 2-3 дня. Так мы, кстати, и Булгакова читали, «Мастер Маргарита», пускался по кругу. Так мы читали и Набокова. Вот так что, видимо, из коммунистической элиты нам попадали эти книги.
Ну да, к родителям по служебной надо.
А мы друзья были все, да. И нам попадало так, как мы были в общей, как говорят теперь, тусовке.
Это какие же годы были?
Это были 70-е, начало 80-х. Потом я уехал сюда учиться.
Вы не ответили мне на вопрос, когда вы последний раз читали его тексты.
Последний раз я читал его текст сегодня, потому что я делаю картину. Но я очень много читал «Красное колесо» в последнее время. Несколько раз пришлось перечитать его, потому что я занимался там работой, связанным с «Красным колесом». Прочитал «200 лет вместе» с огромным интересом.
Ну вот это, быть может, самая спорная его вещь.
Я бы так хотел сказать. Нам бы всем побольше любить друг друга. Мне кажется, об этом вещь. если мы найдем возможность любить друг друга, терпеть в России друг друга, то нам легче жить всем будет. По-моему, об этом книга. Это книга о двух великих народах и о том, как им надо научиться жить вместе в одном доме.
Как бы то ни было, знатоки и ценители поздних текстов Солженицына в явном меньшинстве. Но можно ли вообще предъявлять претензии к автору с такой биографией и с теми лучшими книгами? Говорит сын писателя Ермолай Солженицын.
Огромная часть, конечно, как вы знаете, произведения отца связана с реальным опытом. Автобиографически прямым только часть произведений, но мы понимаем, что и «Архипелаг», и «Раковый корпус», и «В круге первом», и это вся вот цепочка того, через что он прошел, тех людей, которых он видел, те трудные выборы, которые стояли перед людьми там, и это все он на себе испытал.
Так неужели одного «Архипелага» недостаточно, чтобы закрыть глаза на 200 лет вместе? Вопрос остается открытым. Быть может, найти ответ на него поможет высказывание вдовы писателя Натальи Солженицыной. Осмотрев выставку в Манеже, где наряду со снимками профессионалов есть любительские карточки из домашнего архива, она подытожила.
Мне очень нравится идея не увеличивать фотографии, а дать их аутентично, как они есть. Потому что для того, чтобы видеть фотографию, нужно подойти, она маленькая, паспортного размера или обычного, такого, как в семейном альбоме. Нужно подойти и вглядеться, и тогда, ну, можно и не вглядываться, но кто хочет, подойдет, посмотрит, и тогда наступает какая-то связь. Это гораздо лучше, чем если бы были трехоршинные плакаты, смотрели бы нас со всех сторон. А так вы каждый создаете какой-то мост с теми нашими друзьями, с Александром Исаевичем, с семьей. Так что эта выставка дает возможность такого общения. И я думаю, что многие люди увидят здесь еще одну книгу Солженицына, которую он оставил, хотя он ее не писал. Это книга его жизни. Вот через такую выставку мы видим, что его жизнь – это, как кто-то недавно написал, это русский роман.
При этом мало кто знает, но и писал Солженицын до последних дней своей жизни, свидетельствует фотограф Юрий Феклистов.
Я его долго не видел, когда он «Тротил и пожил». А год назад Наталья Дмитриевна позвонила и попросила сделать фотографии. Он просто для семьи, для книги. Я подъехал, а он минус 40 вот просто позировал, что с ним случалось крайне редко практически. Это было невозможно. Но здесь он согласился, когда увидел, он обрадовался, имя вспомнил. Поведение он остался таким же, а взгляд еще мудрее стал, и лицо приобрело какой-то такой библейский вид. Он похудел. У Александра Исаевича было очень интересное лицо. Его было приятно фотографировать. У Висбора есть такая песня, нас исполняет музыка по лицам. У него на лице как была нарисована вся его жизнь.
Это последние снятые вами или они вообще последние?
Наталья Дмитриевна говорит, что это последние прижизненные фотографии. Может быть, ребята его снимали, его сыновья, со своими камерами, мыльницами, мобильниками. Но вот профессиональная съемка, это последняя, она говорит, больше никто не снимал. Потому что он уже болел, никого не пускал и постоянно работал. У него много работы. Почему он отказывался фотографироваться? Потому что он не мог ни минуты уделять этому дурацкому занятию, как он говорил. Работал, сидел за столом. Я его и за столом снимал, и стол его снял.
И все же трудно забыть, как ждали в России возвращения Солженицына на родину, как много надежд с ним связывали. Здесь не только, да и не столько в заслуженном почтении к знаменитости дела. Пока дожидались, то тут, то там, в разных городах, полулегально и посильными тиражами энтузиасты печатали брошюрку под названием «Как нам обустроить Россию?». Рецепты из нее не казались слишком убедительными, однако мечталось. Это так, разминка, предисловие к главному. А вот приедет мудрец и сформулирует такие идеи, что только воплощая их немедленно в жизнь, и всем станет хорошо. Сейчас, к 90-м годам, официальная пропаганда приклеила ярлык «проклятые». Однако население огромной страны в первый ельцинский срок верило: от поведения и волеизъявления обычных, отдельных людей многое зависит, а трудности они временные. Потому и на митинги ходили, оттого встречали писателя с восторженным энтузиазмом. Юрий Феклистов вспоминает.
Первое впечатление, когда он стал с трапа спускаться, просто какая-то радость, что все-таки человек много переживший, то есть я его биографию знал, вот наконец-то возвратился. Сам обрадовался, потому что когда мне позвонили, Мне сказали, что бери билет до Владивостока, Солженицын возвращается. Я сначала не поверил. Почему Владивосток, почему не в Москву? Потом понял, что это было продуманное решение, как бы сделать виток вокруг земного шара, уезжая на запад и возвратиться с востока, проехать на поезде и возвратиться в Москву, сделав круг. Но перед этим он сделал посадку еще в Магадане, когда самолет летел в Аляске, он там вышел. Но это мы, естественно, не видели, потому что мы в Владивостоке его встречали. Но первая посадка самолета была в Магадане, где он вышел и поцеловал землю.
Я полагаю, что вот когда он спускался с трапа, там была толпа журналистов, а кроме журналистов были еще какие-то люди?
На аэродроме были только журналисты, фотографы, телеоператоры. Там чуть не снесли, Наталью Дмитриевну чуть не придавили кофрами железными. А потом его сразу повезли на митинг в Владивостоке, где его ждали люди, и он там на митинге выступал. Была сделана трибуна, и он сказал зажигательную речь. Но сейчас я не помню, о чем он говорил. Но у народа было приподнятое настроение, все очень воодушевленно его встречали. Я думаю, они просто пришли, узнав, что приедет Солженицын, то есть никто их не организовывал.
А потом, когда вот вы дальше передвигались, эта ситуация повторялась или нет?
Нет, в других городах такого ажиотажа не было. Человек путешествует, общается, в дома заходил, его угощали. То есть уже схлынул этот первый ажиотаж, ну, потому что это новость была, мировая новость. То есть приехали не только российские, но и западные журналисты. И мало кто с ним потом проехал, потому что BBC снимала фильм, и они блюли свой эксклюзив. То есть близко никого не подпускали. Но мне удалось кое-что снять, потому что организатор и режиссер этого фильма Юрий Прокофьев, он мой друг, и в какие-то места меня запускал как фотограф съемочной группы.
Потом и вовсе пришло отрезвление. С годами поселившийся в Троице Лыкове писатель все реже давал о себе знать. И дело не только в почтенном возрасте и недугах, о которых, впрочем, тоже не стоит забывать. И все же главное, пришли другие времена, изменилась атмосфера в обществе. Последнее, что запомнилось в публичной жизни Солженицына, посещение его президентом Путиным, кажется, или это только так освещалось телевидением, вполне благожелательно принятого человеком, который когда-то на церемонию вручения Нобелевской премии хотел прийти в арестантской одежде, еле отговорили.
Александр Солженицын. Многоголосие на тему. К 90-летию со дня рождения писателя. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прощаются с главой Русской Православной Церкви Алексеем II. Храм Христа Спасителя, где установлен гроб с телом покойного, посетили уже тысячи человек. Желающие проститься выстаивают многочасовые очереди. В Якутии в 50-градусный мороз из-за аварии остались без теплоснабжения жители поселка Яко-Кит. Более 330 человек, треть из которых дети. В Армении сегодня вспоминают погибших в результате катастрофического землетрясения 20 лет назад. Тогда погибли 25 тысяч человек, десятки тысяч были ранены, сотни тысяч остались без крова. В ряде городов Греции произошли массовые беспорядки и столкновения молодежных групп с полицией, после того, как в субботу в Афинах полицейские застрелили подростка. Власти Индии опровергли сообщение о том, что во время нападений в Мумбаи от индийского правительства президенту Пакистана поступил телефонный звонок с угрозами. Китай выразил официальный протест Франции в связи со встречей президента Николя Саркози с лидером тибетских буддистов Далай-ламой. Пекин считает Тибет частью своей территории и обвиняет Далай-ламу в сепаратизме. Около 500 человек были задержаны шведской полицией в ходе беспорядков в пригороде Стокгольма. В Турции выясняют причины взрыва в Стамбуле, в результате которого в субботу были ранены два человека. На юге Афганистана в провинции Гельмент в столкновении убиты 9 талибов, еще 6 ранены. Тяжелые ранения получили 3 полицейских. 2 нападавших задержаны, еще 4 разыскивают. На северо-западе Пакистана в результате нападения боевиков погиб полицейский, сожжены более 60 грузовиков. По словам представителя полиции, около 30 вооруженных человек напали на автобазу под Пешаваром.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Александр Солженицын. Многоголосие на тему. К 90-летию со дня рождения писателя. Продолжаем программу, которую подготовила Лиля Пальвелева.
В Москве на Волхонке есть старинный особняк, в котором с давних пор размещается Институт русского языка имени Виноградова. За его толстыми стенами гаснет шум мегаполиса. Это тихое академическое место посетил однажды опальный Александр Солженицын, и с тех пор сохранилась магнитофонная запись, о существовании которой знали только лингвисты. В публичном пространстве она до сегодняшнего дня нигде и никогда не звучала. Вместе с заместителем директора института Леонидом Крысиным входим в одну из комнат.
Ну вот именно в этой комнате происходила запись 41 год назад, причем почти ровно, 22 ноября 1967 года.
Она такая маленькая.
А набилось народу много. Ну тут не было каких-то шкафов, сейчас она просто выглядит более современно, какая-то современная мебель.
Что сейчас здесь?
Это наш отдел, называется отдел современного русского языка.
А тогда что было?
То же самое. Но тогда это назывался сектор. В ноябре 1967 года, то есть в год и месяц 50-летия советской власти, мне пришла в голову идея пригласить Солженицына в наш институт, хотя он в то время уже считался врагом советской власти. Произошло все очень открыто и прозаично. У нас была ученый секретарь Ламара Андреевна Капанадзе. Она подписала это письмо, ну, поскольку она ученый секретарь, а я был просто сотрудник, приглашающий Александра Исаевича к нам в институт почитать свои произведения. Открытой почтой кинули в ящик просто в обычный, в почтовый, и письмо ушло в Рязань. Он тогда жил в Рязани. Он нам ответил, назначили день. Он пришел и читал, часа 4 он нам читал, вот здесь, в этой комнате. Причем вот наши славные органы проморгали это. Вроде бы они работали всегда хорошо и сами себя хвалили за то, что они не пропустят ничего криминального. Но вот они прозевали.
То есть вы хотите сказать, что в этой комнате посторонних в штатском не было?
Были наши сотрудники просто. Хотя вот Александр Саевич, когда читал, я сидел позади него, за спиной, он так оглянулся и так колюче просто меня в упор стал рассматривать, думая, что, может быть, я потенциальный стукач. Открыто записывали. Ну, была, конечно, аппаратура не та, что сейчас. Громоздкие магнитофоны. Записывали на ленту, естественно, на магнитную. После этого вот эти записи я хранил у себя дома. В книжном шкафу такую нишу сделал, ставил туда банку с водой, чтобы они не высыхали. Но все равно была опасность, что они рассыплются, потому что уже 40 лет. И вот недавно совсем перенесли на цифровые носители, и у нас сейчас в нашей лаборатории, у нас есть отдел фонетики, раньше он назывался лаборатория фонетики, и там много записей разных знаменитых людей, ну и в частности, вот теперь появилась эта запись того, как читал Солженицын, «Раковый корпус», «Крохотки», «Главы в круге первом», рассказывал что-то такое биографическое, как его преследовали. Это длилось довольно долго.
А теперь самое время для фрагмента этой записи. Писатель рассказывает о развернутой против него кампании клеветы.
Пошли слухи, что я был полицаем в плену. Не то полицаем, не то в плену. Дальше больше. Власовцем был. Приезжает Новый мир в Новосибирск, и правда, что я был сотрудником гестапо. Ну ладно. Это дело, значит, я пытался привлекать письма в литературную газету, в «Правду». Никто ничего не печатает. Союз писателей, защитите, никто не защищает. Ну ладно. Вот в последнее время начали, значит, придумывать, что я бежал за границу, уже сейчас бежал. Теперь одновременно, вот теперь, значит, стало известно, что говорят, то я, значит, сколачивал в армии пораженческую организацию, то сколачивал в армии террористическую организацию. Ну, чушь несусветная, это просто совершенно невозможно.
А вот как Александр Солженицын объясняет, почему он живет в Рязани, а не в Москве.
К сожалению, у меня очень так дело было. Когда меня напечатали первый раз, тут меня просто высочайшие из чинов предлагали приехать в Москву. А я побоялся, потому что я думаю, тут меня задерживают, заклюют, ничего, я тут не буду работать. Там отчасти ты ничего, такой едешь как-то, как эта вата такая между Москвой и тобой ляжет, никаких раздражителей нет, никаких дерготней нет. Лучше. Может быть, даже это и неплохо. Немножко надо едать, устает, надо, когда вот нужно по каким-то мелким делам часто ездить, это утомительно, что из Рязани не так легко ездить все-таки. 3 часа с лишним, поезд один рязанский, остальные проходные, не всегда сядешь, билетов нет, нужно брать заранее билеты. Ну, вот это вот такое усложнение. Если была такая электричка ходячая, то ничего особенного, с Калугой, например.
В июле 67-го писатель совершает автомобильную поездку по следам армии Самсонова и по местам передвижений своего дивизиона, собирает материалы для «Красного колеса». Судя по тому, что он говорит лингвистам, замысел еще не оформлен, и на этом этапе задумывается достаточно компактная книга.
Я сейчас большой исторический роман начинаю, который, собственно говоря, начал-то в 10-классниках, в 36-м году, 31 год назад. И всю жизнь мне что-то мешало до него добраться, всю жизнь. Материалы собирал. Я, по-моему, собирал материалы еще в 37-38 году. Ну, в частности, по настройке 14-го года. Гибель 2-й войской армии Восточной Пруссии. У меня было очень подробно все записано, и это все сохранилось. А во время войны я попал не куда-нибудь, а наша часть прошла абсолютно путем армии Самсонова. Я увидел в этом руку какой-то перст судьбы. Ну, что надо такое совпадение? По тем самым городам, по тем самым деревушкам, которые я уже знал по названиям, я по всем прошел. В тех же условиях, рай без людей, покинутости. Ну, значит, судьба, чтобы описать репрезентативное отношение ко всей войне 14-го года, достаточно на ней одной показать все. Сейчас я такую совершенно безопасную и безвредную и невинную вещь пишу, как это самсоновская катастрофа. Но это только начало вещи, и тут много невыясненных для меня самого сложных вещей. Потому что обилие материала, которое надо упаковать в небольшой объем сравнительно, а большой объем недопустим для читателя нашего века, заставляет пересмотреть все методы писания. И поэтому сейчас трудность состоит в том, что нужно манеру выработать полностью дающую информацию читателю, необъемную, вот, удастся.
Для Леонида Крысина посещение Солженицыным Института русского языка стало началом личного знакомства с писателем. И ведь не убоялся молодой тогда ученый серьезных неприятностей, которые по тем временам вполне могли последовать из-за таких контактов и из-за хранения крамольных пленок.
Сделали копию записи. Я поехал в Рязань, повез ему. Он жил на улице Юных Ленинцев. Такая вот очень гармонично сочетающаяся с Солженицыным. И где-то напротив него стоял памятник Ленину, которого Александр Александрович называл главный персонаж. Я тогда не понимал вот этого выражения «главный персонаж», а потом-то, когда вот Ленин в Цюрихе появились, там и вообще вот «Красное колесо» действительно один из главных персонажей. Вот такая история. На следующий день позвонили, я не знаю, из райкома, ну не из самого КГБ, конечно, потому что они действовали через райком, горком. Вызывали нашего директора. Директором института был академик Виноградов Виктор Владимирович, чье имя носит институт. Он, по-моему, был единственный в академии беспартийный директор института. Ведь директоров раньше назначали, ну, он при этом должен был быть обязательно членом партии коммунистической. Его вызвали в райком, там, говорят, кричали и стучали ногами на него. Удивительно, что он при этом внутри института, вернувшись из райкома, какая его естественная реакция была бы, распечь тех, кто вот этого допустил. Мы, конечно, ну и я, в частности, дурак, и вообще дураки, мы совершенно не поставили в известность начальство. Но, с другой стороны, если бы мы поставили в известность начальство, нам бы не разрешили это. А так вот как-то это стихийно произошло. У нас заведующим отделом был замечательный лингвист, он сейчас уже, к сожалению, покойный, Михаил Викторович Панов. Он тоже был на этой записи. Он нам не пенял на то, что мы помимо его воли, не уведомив его, пригласили Солженицына. Но Виноградов к себе его вызвал, был разговор просто, никаких мер не последовало. Поскольку сам Виноградов дважды был в ссылке, он, видимо, считал невозможным воздействовать какими-то административными методами. Вот такая история.
Леонид Петрович, а это была вообще такая практика, что вы приглашали писателей в институт, или для Солженицына было сделано какое-то исключение?
Та лаборатория, о которой я говорил, лаборатория фонетических исследований, они регулярно приглашали знаменитых писателей, актеров, вообще интересных людей, которые начитывали тексты какие-то или рассказывали что-то для лингвистических целей. Записывали образцовые фонетические какие-то вот произведения, звучание образцовое литературного языка, и, может быть, не очень образцовое, и диалектную речь они записывали. Это была их просто работа. У нас в отделе ничего такого систематического не велось. Это мы просто решили это сделать. Наитие такое.
Не следует все-таки забывать, что ваш институт лингвистический. Во время этой встречи были ли какие-то разговоры о языке с Солженицыным? Ведь у него с языком были особые отношения.
Не помню. По-моему, во время этого чтения вопросов про язык не было. Потому что вот эта книга «Словарь русского языкового расширения», она появилась позже. Мы понимали, мы же читали уже, начиная там с Ивана Денисовича и Матрёнин двор, это, кстати, другие рассказы, которые были уже опубликованы к этому времени. Понимали, что это и по языку очень своеобразный писатель. Но, кажется, не было разговоров об этом, вопросов об этом не было. Потому что хотелось его слушать именно в качестве автора произведений.
Послушаем и мы. Благо, чтецом Александр Исаевич был отменным, умеющим интонацией подчеркнуть сложный ритм своей прозы. Автор читает роман в круге первом.
Потом Нержина арестовали. В первых же следственных и пересыльных тюрьмах, в первых лагерях, тупым смертным боем ударивших по нему, он ужаснулся изнанки некоторых избранных людей. В условиях, где только твердость, воля и преданность друзьям являли сущность арестанта и решали участь его товарищей, эти тонкие, чуткие, многообразованные ценители изящного оказывались частенько трусами, быстрыми на сдачу, изощренными в оправданиях своей подлости, они быстро вырождались в предателей, попрошаек и лицемеров. Самого себя Нержин увидел едва-едва не таким, как они, и он отшатнулся от тех, кому прежде считал за честь принадлежать. Теперь он стал ненавистно высмеивать, чему поклонялся прежде. Теперь он стремился опроститься, отбить у себя последние навычки интеллигентской вежливости и размазанности. В пору беспросветных неудач, в провалах своей перешибленной судьбы, Нержин счел, что ценны и значительны только те люди, кто своими руками строгает дерево, обрубает металл, кто пашет землю и льет чугун. У людей простого труда Нержин старался теперь перенять и мудрость всеумеющих рук, и философию жизни. Так для Нержина круг замкнулся, и он пришел к моде прошлого века, что надо идти, спускаться в народ. Но за замкнутым кругом шел еще хвостик спирали, недоступный для наших дедов. Как тем, как образованным барам 19-го столетия, образованному зэку Нержину, для того, чтобы спускаться в народ, не надо было переодеваться и нащупывать лестничку. Его просто турнули в народ. В изорванных ватных брюках, в заляпанном бушлате, и велели вырабатывать норму. Судьбу простых людей Нержин разделил не как снисходительный, все время разнящийся и потому чужой барин, но как сами они, неотличимые от них, равные среди равных. И не для того, чтобы подладиться к мужикам, а чтобы заработать обрубок сырого хлеба на день, пришлось Нержину учиться и вколачивать гвоздь в струну и в точку, и пристрагивать доску к доске. И после жестокой лагерной выучки с Нержина спало еще одно очарование. Нержин понял, что спускаться ему было дальше незачем и некому. Оказалось, что у народа не было перед ним никакого кондового сельмяжного преимущества. Вместе с этими людьми, садясь на снег по окрику конвоя, и вместе прячась от десятников в темных закоулках строительства, вместе таская носилки на морозе и суша портянки в бараке, Нержин ясно увидел, что люди эти ничуть не выше его. Они не стоячи его переносили голод и жажду. Не тверже духом были перед каменной стеной десятилетнего срока. Не предусмотрительнее, не изворотливее его в крутые минуты этапов и шмонов. Зато были они слепей и доверчивей к стукачам. И были падчи на грубые обманы начальства. Ждали амнистии, которую Сталину было труднее дать, чем околеть.
Когда я разговаривала с кинорежиссером Сергеем Мирошниченко, его размышления по поводу языка Солженицына показались субъективными. Однако после прозвучавшего отрывка я склонна с ним согласиться.
В его прозе, я считаю, что есть такие вещи, как Иван Денисович, это белый стих. Если вы возьмете небольшой эпизод, когда они выходят из лагеря, там почти можно читать как стихотворение.
Александр Солженицын. Многоголосие на тему. К 90-летию со дня рождения писателя. Мифы и репутации на волнах свободы. Программу подготовила Лиля Пальвелева.
Вернемся к беседе с Леонидом Крысиным.
А когда вы к нему приезжали в Рязань, вот это была единственная встреча, или потом еще они бывали?
Бывали еще. С этого времени завязались какие-то отношения. Ну, и если вы знаете вот такую книгу «Бодал стеленок с дубом», там есть страничка, посвященная мне и вот Ламаре Андреевне Капанадзе. В частности, у нас хранилась часть его архива. В разное время разные части. В то время, конечно, заикнуться об этом никому нельзя было, но, тем не менее, вот это было. Перемещали иногда с одного места на другое, перевозили, переносили. Довольно долгое время это было.
Это какие архивы, которые потом для «Красного колеса» понадобились или для чего?
Ну, например, архипелаг ГУЛАГ одно время существовал в нескольких пленках. Ведь не было же ничего современной техники. Сейчас, когда можно воспользоваться интернетом и все перекинуть сюда. Все существовало на пленках или в печатном виде на машинке размноженном. Ну вот какое-то время у меня просто в руках был такой футляр с рулоном этих пленок, на котором находился архипелаг, еще не опубликованный.
Вы говорили, что эти архивы все время перемещались. В конечном итоге, куда они попали, те, что находились у вас?
Не знаю, потому что я их передавал другим лицам. Дальше уже я и не интересовался. И если бы я интересовался, это как-то вызвало бы подозрение.
Леонид Петрович, сейчас, когда прошло уже так много времени с тех пор, и можно спокойно проанализировать без вот этого вот эмоционального ощущения первого узнавания всех этих фактов, можно спокойно проанализировать язык Солженицына. Что вы, как лингвист, о нем могли бы сказать?
Он действительно соответствует тому, что он называет словарь русского языкового расширения. У него гораздо больше словарный запас, употребление слов, какие-то модели, которые в обычном литературном языке не используются, а у него используются, он широко это применяет. И кое-кого это раздражает. Я знаю, что есть читатели, которые любят Солженицына как автора, но они считают, что искусственно он прибегает к каким-то выражениям, моделям слов, иногда выдуманным, но многое у него не выдуманное, а либо из диалектов взятое, либо из просторечия, либо образовано по тем моделям, которые живы в русском языке, но просто нет конкретных слов таких. Вспоминаю, например, у него написано в «Круге первом» про Герасимовича, что он не слабел, а сильнел от этого. Слабел и сильнел, но сильнел нет русского слова сильнел, глагола такого. Но модель такая и есть, можно образовать. Ну вот он образовал. Никакого криминала лингвистического здесь нету. И он был очень смелый экспериментатор. Он не боялся употреблять слова, которые с его точки зрения более яркие, более выразительные, лучше отражают то, что он хочет сказать.
Послушаем еще раз фрагмент из уже прозвучавшего отрывка «Ради одного слова».
Теперь он стремился опроститься, отбить у себя последние навычки интеллигентской вежливости и размазанности.
Навычки, по всей видимости, авторский неологизм, гибрид, сконструированный из двух слов, навыки и привычки. Не обратить внимания на эти навычки, помещенные в среду нейтральной лексики, невозможно. Однако в следующем фрагменте текста языковое расширение воспринимается уже едва ли не как самоцель, настолько оно избыточно.
При входе Нержина в комнату Спиридон притворно озарялся, давал место на койке и с глупым видом принимался рассказывать что-нибудь за 3-9 земельные от политики. Как трущуюся рыбу бьют остями, как ее в тиховодье рогаткой лозовой цепляют под зябры, а и ловят в сетях. Или как он ходил по лосей, по медведя рудого, а черного с белым галстуком медведя остерегайся. Как травой медуницы змей отгоняют. Дятловка же трава для косьбы больно хороша. Еще был долгий рассказ, как в 20-е годы ухаживал он за своей Марфой Устиновной, когда она в сельском клубе в драмкружке играла. Ее прочили за богатого мельника. Она же по любви договорилась бежать со Спиридоном. И на Петров день он на ней женился украдом. При этом малоподвижные, больные глаза Спиридона из-под густых рыжеватых бровей добавляли: «Ну, что ходишь, волк? Не разживешься, сам видишь». И действительно, любой стукач давно уже отчаялся и покинул неподатливую жертву. Ничего любопытства не хватило терпеливо ходить к Спиридону каждый воскресный вечер, чтобы слушать его охотничьи откровения. Но Нержин, поначалу заходивший к Спиридону с застенчивостью, именно Нержин, ненасытно желавший здесь, в тюрьме, разобраться во всем недодуманном на воле, месяц за месяцем не отставал и не только не утомлялся от рассказов Спиридона, но они освежали его, дышали на него сыроватой приречной зарею, обдувающим дневным полевым ветерком, переносили в то единственное в жизни России семилетие, семилетие НЭПа, которому ничего не было равного или сходного в сельской Руси, от первых починок в дремучем бору, еще прежде Рюриков, до последнего разукрупнения колхоза. Это семилетие Нержин захватил несмышленышем и очень жалел, что не родился пораньше. Отдаваясь теплому, оскрипшему голосу Спиридона, Нержин ни разу лукавым вопросом не попытался перескочить на политику. И Спиридон постепенно начал доверять. Неизнудно и сам окунался в прошлое. Хватка постоянной настороженности отпускала, глубоко прорезанные бороздки его лба разморщивались, красноватое лицо осветлялось тихим свечением.
Здесь каждое второе слово впору выписывать для лингвистического анализа, попутно раскладывая лексику на кучки, просторечия, диалектизмы, оказионализмы, то есть придуманные по случаю слова. «Зябры и сетя» вместо «жабры и сети», «за 3/9 земельное», «женился украдом», «оскрипший голос», «неизнудно», «разморщивались». Особенно хорош медведь рудой, которому в пару медведь с белым галстуком поставлен, кажется, лишь для того, чтобы понятно было, речь идет об окрасе. Эта дотошность наводит на мысль о сделанной загодя заготовке, которую надо же когда-нибудь использовать. Догадка не на пустом месте возникла. Известно, что Солженицын составлял словники говоров. Один такой можно сейчас увидеть на выставке в Манеже. Помимо фотографий, там есть и кое-какие другие экспонаты, в их числе раскрытая посередине записная книжка, заполненная разборчивым бисерным почерком, не иначе лагерный навык. Вглядевшись, можно прочесть: «Дуплить», «выбирать дупло», «выдалбливать чурбан изнутри», «дуплеть», «становиться дуплявым», «выгнивать изнутри». И пример: «Душа у меня издуплела». Еще есть целая россыпь дураков. Дурак с замочкой, дурак в притруску, в нагнет и ласкательно, дуранюшка. Леонид Крысин вспоминает об одном солженицынском выражении, которое получило некоторое распространение, то есть стало встречаться не только у автора.
Многих раздражало, например, как нам обустроить Россию, а некоторые даже обиделись на то, что он назвал там Казахстан под брюшами России. Как оскорбление было воспринято, мне кажется, в этом ничего оскорбительного нет. Это образное представление карты России, не только России, но и Советского Союза. Ну да, но слово «подбрюшье», конечно, мягко говоря, не всем нравится. Но, к сожалению, пока еще нет работ сколько-нибудь заметных, посвященных языку Солженицына.
Вообще странно, что нет.
Да, у нас в институте пока нет, я просто не знаю, никто, по-моему, не занимается этим. Хотя у нас есть отдел поэтики и стилистики, который изучает поэтическую речь и прозаическую, художественную литературу в целом, но, по-моему, вот таких работ еще нет. Была очень ранняя работа, еще когда только появился Иван Денисович, была работа Татьяны Григорьевны Винокур, это дочь знаменитого лингвиста Григорьевича Винокура, она и сама известный лингвист. Была статья, такой был у нас непериодический сборник вопросов культуры речи, и там была опубликована статья о языке Солженицына. Вот это, может быть, даже единственное, что я знаю, ну, такое наиболее адекватное творчество писателя.
Для чего и как вы используете вот эти теперь уже оцифрованные записи?
Оцифрованные записи находятся теперь в отделе фонетики. У нас сейчас начата такая серия, она называется «Незабытые голоса». Сейчас подготовлен первый выпуск вот этой серии. Там знаменитые лингвисты. Голоса знаменитых лингвистов. Либо они что-то читают, либо рассказывают, либо куски их лекций. В общем, жанр очень разный. Застольные иногда какие-то разговоры. Важно, чтобы вот эти голоса сохранились. Портреты – это одно, ученые труды – другое. А вот голос очень важно сохранить. И сейчас вот как раз я написал предисловие к этому первому выпуску о лингвистах. А следующим вот этот отдел фонетики планирует сделать выпуск, где были бы записи голосов писателей. У нас многие записаны, и Чуковский, и Солженицын, и ленинградские некоторые писатели. Достаточно для того, чтобы сделать звучащую хрестоматию. То есть есть расшифровки записей в виде текстов, а кроме того прилагается диск. Да, это вместе. Это должно быть вот такое издание, текст плюс звучание. Может быть, появились деньги, вот теперь можно это издать. И хорошо бы, конечно, и дальше продолжить. Потому что есть актеры, отдельный выпуск можно было бы. Актеры там Журавлев, чтецы вот известные, Яхонтов, дикторы радио некоторые тоже записаны. Но дикторов радио-то легче, потому что там и записи на радио сохранились, наверное. Писатели и лингвисты, конечно, только у нас, видимо, вот в таком объеме.
Ну а мне остается поблагодарить всех, кто уделил свое время для интервью во время подготовки этой передачи, а также руководителя отдела фонетики Института русского языка Розалию Касаткину, предоставившую «Радио Свобода» уникальные записи голоса Солженицына.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к 90-летию со дня рождения Александра Солженицына. Режиссер Марк Штильман. Программу подготовила Лиля Пальмелева. Редактор Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.